Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, не первый раз предлагаю нам сегодня открыть книгу Василия Ирзабекова «Взломанный код». Невозможно пройти мимо открытий, которые делает он, азербайджанец, пришедший к православной вере и удивительно чувствующий и умеющий дойти до самой глубины русского слова. И он говорит о том, как преломляются в богодухновенном русском языке, в русской литературе великие библейские и евангельские вопросы. Итак, мы с вами сегодня читаем русскую сказку «Послание через века» вместе с Василием Ирзабековым. «Великие русские писатели, — пишет он, — передали нам через века важные послания, а мы их часто не можем прочитать. Мы видим какой-то тонкий верхний слой, но все главное — это на дне, а до дна мы и не доходим. Мне очень помогла увидеть то, что я прежде не мог разглядеть, моя младшая дочь». Устами младенца глаголит истина, потому что у них другой взгляд, незамыленный, другой слух. В очередной раз, тогда она была маленькая, а сейчас Влада сама мама, дочка попросила: «Папа, прочти мне, пожалуйста, Пушкина». Как важно отцам никогда не отказывать своим детям, когда они просят почитать книги вслух. Я больше скажу, книги в доме вслух должен читать мужчина. Я очень благодарен своему покойному отцу. Он никогда не отказывал в моей просьбе и читал мне вслух. Если мы продолжаем вслед за святыми отцами называть семью малой церковью, то как в большой церкви нашей звучит голос мужчины, священника, диакона, так и в малой церкви тоже должен звучать голос мужчины. Так вот, в очередной раз, когда я решил совершить героический поступок и сказал дочке: «Ладно, я занят, но почитаю», и спросил, что будем читать, она ответила: «Сказку о рыбаке и рыбке». Я удивился: «Тебе не надоело?» «Нет». Я стал читать. «Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года». Дочка, а она у меня умница, прерывает: «А Пушкин, между прочим, неправильно написал». Я опешил: «Влада, ты что такое говоришь?» Она настаивает: «Пушкин неправильно написал». «Ладно, Пушкин не слышит, он не обидится. А как, говорю, правильно надо было написать? 33 года». И вот когда она сказала 33 года, сомнения, которые у меня начались еще с юности, пробудились. Мне знаете, что не давало покоя? Она — это золотая рыбка. Верующие. У нас миллионы людей неверующих, а рыбка — верующая. Потому что всякий раз, когда несчастный старик уходит, она его утешает словами: «Не печалься, ступай себе с Богом». Мы с вами часто так говорим, прощаясь: «Ступай с Богом» или «Оставайся с Богом». Очень интересная верующая рыбка. И еще такой момент. Старик у Пушкина мог ведь быть не рыбаком, а, скажем, охотником. Охотники ведь не только те, которые убивают дичь из ружья или стрелой. Знаете, как красиво могло бы получиться? Он поставил силки, и в них попал бы, например, голубь, библейская птица. И старик берет голубку в руки, а она его просит: «Отпусти меня, старче, парить в синее небо». А тут рыба. Как-то это необычно. И вот дочь сказала: «33 года». И... «У вас бывает такое? Будто мозаику собираешь». Теперь говорят безобразное слово «пазлы», но я предпочитаю «мозаика». «Нужен еще один фрагмент, и тогда все сложится». И у меня мозаика сложилась. Я понимаю, что 33 года — это возраст Христа. И понимаю, что Пушкин написал абсолютно правильно. Господь молчал до 30 лет, не проповедовал, потому что в том народе еврейском, из среды которого он вышел, мужчина до 30 не мог учить в синагогах, а с 30 уже можно было. Вот какое потрясающее смирение у Господа. Как он сказал: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. И в 30 лет он выходит на проповедь и проповедует 3 года. И в сказке не случайно сказано 30 лет и 3 года. Меня еще удивило, как Пушкин про море написал. Он же мог написать просто: «Они жили у синего моря». Но это же Пушкин. Он, как и Лермонтов, к словам очень серьезно относился. Пушкин и Лермонтов были очень экономными на слова. Лермонтов всего 4 слова сказал о Богородице. Никто никогда, это мое личное мнение, в русской поэзии не сказал лучше Лермонтова. Он написал: «Теплая заступница мира холодного». Все. Мир был всегда холодным. Тепло дома – малая церковь. Тепло храма – большая церковь. Когда-то для нас храмом была наша школа. Вы помните, мы не хотели уходить из школы. Там кружки были, занятия после уроков. Нас выгоняли. Идите домой, вас мама и папа ждут. Школа была для нас когда-то вот таким теплым раем. Рай. Это был маленький рай с нашими учителями, которые очень любили нас. Они же нас очень любили. И в школе нам было тепло. Почти так же, как сейчас в храме. А мир всегда холодный. Он же не написал просто «заступница», потому что если вы идете и видите, что обижают какого-то ребенка, то заступаетесь, и вы заступница. А он, как написал, теплая, теплая заступница мира холодного. Мне один священник, убеленный сединами, который не один и не два десятка лет прослужил у престола, сказал, подошел к престолу, а он теплый, в нетопленном храме. Так удивительно. Это же место таинственного пребывания Господа, престол. И вот Лермонтов эти вещи понимал. Теплая заступница мира холодного. Кто-нибудь скажет лучше? Вряд ли. И у Пушкина тоже каждое слово стоит на своем месте. Поэтому он не написал просто, что они жили у Синего моря. Нет, у самого Синего моря. Он все время хочет до нас донести, что это какой-то удивительно синий цвет, чистый. А ведь синий – это чей цвет? Пресвятой Богородицы. Вернемся к рыбке. Многие знают, что для древних христиан паролем была рыба. Причем нарисовать ее может даже человек, который никогда в жизни ничего не рисовал. И даже ребенок, и любой человек мог угольком провести одну линию, другую, и вот, готово. Как-то я спросил в одной светской школе, знают ли дети, почему именно рыба была символом христианства. И один мальчик сказал, потому что в среду и пятницу постные дни. Зал дружно рассмеялся. Я говорю, сынок, они и в понедельник рисовали. Ихтис, по-гречески рыба. И это слово является анаграммой имени Иисуса Христа. Иисус Христос – Божий Сын, Спаситель. И это было понятно для всех, кто знал греческий язык. А не так давно я прочитал другое объяснение очень известного богослова. Когда случился всемирный потоп, спаслось, как мы знаем, только семейство Ноя и те, кто был в его ковчеге, всякой твари по паре. В ковчеге – такой капсуле жизни, а все на земле погибло. Да нет же, не все. Рыбы остались. Они же всегда жили в море, в водной стихии, и потоп им был не страшен. И поэтому рыба – это символ вечной жизни. Все погибает, а рыба продолжает жить. Так вот, если вдуматься в сказку о рыбаке и рыбке, то начинаешь понимать, что это вообще не сказка. К тому же она не детская. Часто вы встречали где-нибудь детскую сказку, в которой бы не участвовал ни один ребенок. А здесь даже намека на детей нет. Как будто ювенальная юстиция прошлась. Обратите внимание, герои не юные, даже не в пору зрелости, а именно старик и старуха, то есть в возрасте мудрости. Старик и старуха – две половины человечества. Такие же старик и старуха встречаются в великой сказке, которая на самом деле не сказка, а глубокая и самая великая на свете христианская притча «Курочка Ряба». «Курочку Рябу» для нас с вами записал Владимир Иванович Даль, за что ему отдельный низкий поклон. Даже если бы он больше ничего в своей жизни не создал, а просто записал для нас «Курочку Рябу», уже ему надо было бы поставить памятник. Ему поставили скромный памятник в Луганске, на его родине. Это на Украине. А в России памятника нет. И Шишкову памятника нет. А знаете почему? Такие люди, как Шишков, как Даль, при всех своих небесных достоинствах в глазах властей придержащих обладали и обладают существенным недостатком. Они слишком русские. В России нельзя быть слишком русским, господа. Итак, вчитываясь в историю о рыбаке и рыбке, понимаешь, что старик и старуха – это две натуры наши. Святые отцы говорили, что если мы наблюдаем за нашим сердцем, нередко у нас возникает хорошее желание. Слушай, возьми эту вещь и отдай этому человеку, даже если человек не просит, но видишь, что ему очень надо. Первое желание всегда благое. И святые отцы говорят, Надо выполнять благое желание сразу, потому что проходит совсем немного времени, и в нас начинает говорить жлоб. «А чего это ты должен отдавать ему? Вообще, ты посмотри, он тебе принес подарок за 17 рублей 60 копеек. Ты что, с ума сошел за 21 рубль дарить?» А посмотрите, когда старик ловит рыбку, она ему говорит: «Проси, что хочешь, я тебе все дам, откуплюсь, чем только пожелаешь». Старик же говорит: «Ничего мне не надо». Это нормальная человеческая природа. Бог нам все дал, жизнь дал. Как можно у Бога что-то еще требовать? Ничего не надо, просто радость видеть тебя. А вторая натура, жлобская, что говорит? В корыте много ли корысти? И гонит, иди к рыбке. Видела же, человек пришел с трудной рыбалки, устал. Так жена ему даже стакана чаю или просто воды не дала, а погнала снова к морю. Иди и проси. И сколько раз он ходил, ему даже попить не дали. Вот какая бесчеловечность. Так поступает враг нашего спасения. А ведь старуха не сказала, что у них нет корыта. Есть, только ей не нравится. Наша совсем развалилась. Сколько же нам Бог дает, иногда без меры. Посмотрите, сколько у нас лишних вещей. Но нам что-то нужно еще и еще. И только когда сталкиваешься с вопиющей бедностью, то видишь, оказывается, и по-другому люди живут, и обходятся тем малым, что у них есть. Мы же, как старуха, получила новое корыто, так тут же надо же и избу. Это совсем покосилось, а потом «хочу быть столбовой дворянкой». Часто бывает так обидно, когда приезжаешь в русскую глубинку, приходишь в школу и спрашиваешь у детей, кому посвящен храм, если у него синие купола. Не знают. Очень часто не знают. Обидно. Русский человек издалека уже знал, что это храм или Введенский, или Успенский, или Рождества Пресвятой Богородицы, или Покрова. Кто-то подсчитал. Оказывается, на Руси больше всего было храмов Покрова Пресвятой Богородицы. Нам во все времена очень нужен Богородицын покров. И вот синее, и не просто синее, самое синее море, цвет богородичный. И рыбка выходит из этого синего моря. И вот теперь старуха хочет быть столбовой дворянкой. Вот и сейчас очень многие хотят быть столбовыми дворянами или еще кем-то очень важным. Та же самая история. Вы думаете, во времена Пушкина было все по-другому? Или во времена земной жизни Христа было по-другому? Рыбка, а через нее Господь, говорит: «Не печалься, ступай себе с Богом». Но, мол, пусть будет столбовой дворянкой. Чем бы дитя не тешилось, но что значит вот так просто уступить темной стороне своей натуры? Когда старуха стала дворянкой, куда она послала старика? На конюшню, к животным. Самый страшный, конечно, последний приход старика. Какая же это сказка, это притча, потому что вы помните, какое желание изрекла эта уже вольная царица. «Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках». Теперь, когда мы знаем, кого символизировала эта золотая рыбка, мы понимаем, о чем идет речь. Это революция. Кто был ничем, тот станет всем. Та, которая чуть ли не в начале этого дня сидела у разбитого корыта, она теперь хочет быть владычицей морской, управлять миром, и чтобы сам Бог ей служил. Это называется безбожный гуманизм, революция. Если вдуматься, то Пушкин написал и о революции тоже. Откуда Пушкин знал такие удивительные вещи? Ну как же не знать? Он ведь дружил с декабристами. Он был знаком с их разговорами, программами и убийство царской семьи. Ее физическое устранение придумали еще декабристы. Так было записано в их программных документах. И Пушкин знал об этом. Пушкин не был на Сенатской площади, хотя он ехал туда. И не потому, что он разделял убеждения декабристов и хотел поддержать их выступления, а потому, что был он невольник чести. Никто лучше Лермонтова с его ювелирной точностью в словах не сказал о Пушкине. «У нас кругом полным-полно невольников, но других». Я тоже невольник. Мы невольники комфорта, невольники плотских удовольствий, невольники денег, бытовой техники, всего чего угодно. Но Пушкин был невольником чести. Это самое высокое невольничество, какое только может быть. Об этом можно говорить только с восхищением, если знать, с чем именно слово «честь» ассоциируется в русском языке. Если вслушаться в эти два удивительные слова «честнейшее» — «херувим». Давным-давно писал мне один человек, он тоже не русский по происхождению, как и я, крестившийся в нашу веру православную. Но все-таки есть между нами существенная разница. Я учился по-русски, а он нет. И всякий раз, читая что-либо, он переводит на свой родной язык. Так вот, он поделился со мной тем, что его смущает одна молитва. Какая? А вот эта. «Честнейшую херувим». «Получается, что же, херувимы менее честные, что ли?» – спрашивал он. Но это непонимание происходит от того, что он отнесся к языку только с точки зрения холодной формальной логики. «Честнейшее» – значит «честнее», «более честное», «чем?» Но дело в том, что слово «честь» – одно из самых загадочных в русском языке. Дорогие друзья, мы с вами открывали книгу Василия Ирзабекова «Взломанный код». Прервем чтение этой книги, и я очень хочу вернуться вместе с вами к этому замечательному автору и книге о святом русском языке в следующей нашей передаче. С вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новой встречи.